То, что мы беседуем о духовной науке, это замечательно, разумеется, и надо сказать, что придерживаться абсолютной истины возможно только через духовную науку. Это не преувеличение, разумеется, потому что если мы скажем, человек дышит воздухом, преувеличение. Только воздухом мы говорим, да? Это не, это реальность абсолютно. Мы, разумеется, я все время с этого начинаю, но все же надо несколько слов сказать, потому что кроме вас, я думаю, что, как Сергей сообщил и Марина, кроме вас же слушают люди, да? Они должны знать, из какого источника мы говорим, так безапелляционно. Мы говорим только об истине, да? И несколько слов нам не помешает, разумеется, а потом уже мы войдем. Сегодня очень значительная тема ожидает нас. Дорогие мои, это все же надо все время подчеркивать, что источник нашего знания является Евангелие, и в Евангелии же сказано об Утешителе, которого посылает Спаситель, и предпосылает 20 характеристик. Исходя из этого, мы абсолютно уверены, что у нас есть Учитель, который непосредственно был послан Спасителем. Почему? Вот потому что эти все высказывания пророческие, они все сбылись. И, как я всегда подчеркиваю, в чем это проявляется? Первое. Это то, что он должен знать все, это никто не может. Почему не может, дорогие мои? Все знать подразумевает ясновидческое знание. А раз ясновидческое знание, значит, мы должны еще предположить, что 7 ступеней ясновидения существует. И все это знать, помимо этого, наука и техника, и литература, и религия, и все, все, и история, и все. И сущность человека, органы человека, понимаете? Вообще все знать, абсолютно, назовите. Это невозможно, чтобы человек знал, исходя из разума, из физического разума. Включается вот ясновидческая способность. Тогда раскрывается бесконечность, потому что в ясновидческом охвате мы охватываем всю Вселенную, всю эволюцию человечества. Это только ясновидческая способность может охватить. Когда историю изучают, изучают 17 век отдельно, 16, 15 и так далее отдельно. Невозможно, чтобы все было написано в одной книге, да? Или же разве. В общем, я думаю, что достаточно этих слов, потому что мы все время об этом говорим, что Утешитель должен знать все. Назовите человека, который знает все, тем вместе с этим ясновидческой способности. Да? Мы же знаем, у Якова Бьомы, у Сведенбурга, даже у Гёте были ясновидческие прозрения, но это были прозрения. А универсальный охват всей эволюции человечества, всей эволюции Земли, всей эволюции Солнечной системы. Где вы найдете такого человека? Назовите, пожалуйста. Да, я не к вам обращаюсь, а вообще говорю. Да. И этим я хочу укрепить нашу веру, потому что это не слепая вера. Это вера, которая жизнится действительно на такие непреходящие данные. И поэтому мы так свободно говорим. И действительно, кроме того, мы должны сказать, кто может раскрыть нам ясновидческие способности. На это никто не способен, дорогие мои. Яков, Бьоми и дальше Сведенбург и остальные, они не способны раскрыть человека. Они могут сообщить очень значительные идеи и так далее. Но чтобы раскрыть ясновидческие способности, тем более такие, которые около сердца, около живота и так далее, это невозможно, дорогие мои, если человек не является высочайшим посвященным. Вот потому и люди, и здесь проявляется, вот, к сожалению, люди не хотят это слышать. Они хотят свой эгоистический разум укрепить, утвердить и проявить свой эгоизм. Только в этом причина, дорогие мои. Если человек хочет познавать, и познавать истину, то, разумеется, мы должны черпать из Евангелия, это прежде всего. Вот если бы мы это не подчеркивали, тогда у нас был бы большой изъян в мировоззрении. Евангелие – это опора всего нашего существа, нашей головы, сердца и воли. И потом, исходя из Евангелия, уже мы принимаем утешителя. Простите, что я это повторил, потому что не только же вы слушаете, насколько я знаю, от Марины и от Сергея, нас слушают многие люди, да? Ну вот пусть услышат еще раз, не повредит, разумеется, никому не повредит, это великое повторение, на чем мы держимся и жизнится все наше мировоззрение, да? Дорогие мои, правду о человеке возможно только исходя из ясновидения. Правду о земной эволюции только из ясновидения. Почему? Потому что, возьмем пример, наука предполагает, не касается, не постигает, разумеется, и не видит, как начинается земная эволюция. Откуда человек науки будет знать это? Только предположение. И предполагает что? То из какого-то хаоса. Из хаоса у них это происходит в разуме. Никакого из хаоса, из божественной мудрости рождается Солнечная система и вообще вся весь звездный мир и так далее. Да? Из какого-то непонятного хаоса и потом, а конец, как предполагают, какой-то тепловой конец. Какой тепловой конец? Что ты дорогие мои, как можно предполагать? Если не знаешь, скажи прямо, что я не знаю это. Нет, они как будто что-то хотят. И вот одурачивают людей, и это уже нечестно, просто нечестно. Значит, они внутренние, неморальные существа. Когда ты говоришь о том, чего не знаешь, не касаешься, не постигаешь, и только вариации какой-то фантазии, это нечестно, дорогие мои. Хоть можно оставаться перед самим собой, пожалуйста, но во всеуслышание. Выходишь и выносишь якобы мировоззрение, а о чем говоришь? Не знаешь ни начала, ни конца эволюции. Да? Люди, разумеется, не знают, что раньше опирались на мировоззрение от Моисея, от посвященных, они утверждали, что начало Земли происходит из божественных миров и конец – это катастрофа, это апокалипсис и так далее. Сейчас это меняется, потому что как начало и конец, так и конец опираются на центральное явление земной эволюции. Это мистерия Голгофы. Из мистерии Голгофы уже человек может ориентироваться, то есть уже слова Спасителя, дорогие мои. Мы уже не знаем о конце и об эволюции, исходя из уже Евангелия, опираемся на Евангелие и потом великого посланца. Да? Утешителя посылает. Удивительно, я так, знаете, вы меня простите, просто человеческое. Я так люблю, когда Господь характеризует. Вот я посылаю, он будет таким, таким, да, во все знать, и это. Замечательная 20 характеристик, 21 характеристика. Удивительно. Он же не просто говорит, вы знаете, вы должны поверить. Вот я посыл, я Бог, я Сын, и посылаю вам утешителя. Верьте. Нет, дорогие мои, детально, буквально объясняет, как мы должны узнать. И что проявляется? Человек не хочет узнать. Вот мы что замечаем, дорогие мои. У тебя, когда, простите, воля заражена, тогда ты не хочешь. Вот суть в этом. А не в том, что вот я не верю доктору, почему доктор говорит только правду? Вот это претенциозные, простите меня, глупые мысли, они рождаются от внутреннего нежелания. А это связано, дорогие мои, именно с большой трагедией, потому что человек постепенно, и мы переходим уже к содержанию нашей беседы, великое пророчество доктора. Великое пророчество, исходя из Евангелия. О чем говорят они? Они говорят о том, что люди будут ненавидеть друг друга. Ненависть и страх – это две негативные качества, которые овладеют душой человека. Ненависть будет расти, дорогие мои, противостояние между не только дочерью и сыном и так далее, между... Нет, не только кровного родственника, вообще человечество, и человек будет всех ненавидеть, и все будут ненавидеть друг друга. В этом величайшая трагедия человеческой души, которая не хочет признать именно того, кого посылает утешитель, наставит нас на всякую истину и обережет нас от неправильной эволюции. Но с другой стороны, как и в Евангелии сказано, и доктор очень сильно подчеркивает, к какому концу мы стремимся в эволюции? Ненависть друг к другу, вражеское отношение, нетерпение другого человека, это будет все увеличиваться. Мы можем, разумеется, эзотерически очень грамотно объяснить это. Если человек подпадает все время ариманическим внушениям, то ариман что преподносит? Только ненависть и противостояние. Да? Люцифер дает человеку высокомерие, но это высокомерие тоже играет в сторону противостояния. Вот человек так гениальный, он высоко поднимает нос и так далее, и это противостояние в сущности, но как будто с такой мягкой стороны. Но в основном люди перестанут друг друга любить, уважать, и наоборот, все уже очень оборачивается очень плохим концом, дорогие мои, потому что вот здесь мы, разумеется, вспоминаем величайшие слова из Евангелия. «Без меня вы ничего не можете делать». И это величайшие слова, которые мы должны и обобщать, и на все, вот даже самые маленькие моменты нашей жизни мы должны вставлять это величайшее слово. Потому что, как Господь говорит, «Я с вами всегда». И более того, в Евангелии даже, простите меня, просит, чтобы попросили бы мы Спасителя, чтобы помог бы Он. Просите и получите, дорогие мои. Это величайшие слова вообще. И человечество имеет Евангелие, но имеет ли человечество Евангелие? Только те, которые любят Евангелие, которые читают и вникают, о чем там говорится. О великом милосердии, о божественной мудрости, о всепрощении и о всемогуществе. И это мы должны, люди должны раскрыть в себе все эти способности. И здесь, разумеется, универсальное мировоззрение духовной науки помогает нам детально разобраться в этом. Да? Мы должны знать, что человек не может познать себя, если не включить в мировоззрение, разумеется, духовную науку. То есть чисто эзотерическую христологию. Почему? Потому что человек материалист, пусть это будет профессор или каких-то наук, все равно не имеет значения. Человек ничего не знает, что происходит в голове, что происходит в сердце, что происходит в волевой части души, откуда они рождаются. Во-первых, люди не знают своего происхождения. Если мы исключаем, что человек жил до рождения в духовных мирах, если это исключительно, исключается вообще все. И перебрасывают все в сторону случайности. Да? Ну, это я очень надеюсь, что мы это очень хорошо понимаем, очень хорошо знаем. Только классификация точного знания, только истинная мудрость назидает нас и направляет в правильную сторону. К какому концу стремится человек? Люди будут бесконечно любить Христа или же бесконечно будут ненавидеть Христа. Вот какова эволюция. То есть не все усыпано розами, да, как говорится, но это великая драма разыграется в человеке, потому что что происходит в человеке, что допускает человек в своей душе, это большая тайна. И духовная наука предупреждает, ты не должен раскрыть врата Ариману и Люциферу, иначе ворвется именно ненависть и страх, страдание и боль. Видите, человек насколько упрям, несмотря на эти предупреждения, все же не хочет принять весть от Спасителя, от Утешителя, и не хочет принять утешение. А утешение только от правды происходит, ведь правильно, нет? Солнце светит, но это же элементарно. Свет, если ты хочешь свет принять, ты должен признать, что это солнце, центральное существо в нашей Солнечной системе, да? Разумеется, без эзотерики человек вообще, простите меня, вообще ничего не знает. Ни я, ни вы и вообще никто. Потому что если поставить вопрос, где живет человек, когда он проходит врата смерти? Ну откуда должен человек знать? Не имея ясновидческого утешителя, учителя и так далее. Откуда он знает? Куда идет? Как он жил в духовных мирах? Чем занимался в духовных мирах? А это то знание, которое мы должны непременно принять, потому что этим мы приготовляемся для ясновидческого прозрения. Я много раз говорил и вообще в грузинской группе очень сильно подчеркнул. Антропософская литература существует не только потому, что мы стали умными, образованными, культурными, мудрыми и так далее. Нет. Это мировоззрение раскрывает в нас ясновидческие способности. Это очень важная характеристика. Я хочу, чтобы это всегда подчеркнуть, это, потому что это очень важно. Почему надо изучать духовную науку? Чтобы мы прозрели, дорогие мои. Когда ты не видишь своего ангела, ты слепой. В буквальном смысле, в медицинском смысле и в любом смысле. Когда ты не видишь своего архангела, когда ты не видишь центрального существа Солнца, Христа, не воспринимаешь. Это большой, большой недостаток в душе человека. И должен этот человек восстановить, восполнить. Чем? Разумеется, сперва знание. И вот, пожалуйста, обильное знание о том, как человек живет до рождения. И я хочу слова доктора сказать вам. До рождения человек очень сильно переживает духовный мир. Или очень слабо переживает духовный мир. Уже вы понимаете, в зависимости, как он восходит в духовных мирах. Что он возносит в духовных мирах. Безразличие, бездарность, слепоту или глубокое изучение духовной литературы, Евангелии и вообще все самое прекрасное, что оставлено человечеству. Да? Это тоже все непременно надо знать. И поэтому, дорогие мои, мы подчеркиваем, человек в духовных мирах очень сильно должен пережить свое существование именно в царстве ангела. Он должен очень глубоко войти в душу ангела, архангела, духов солнца и еще выше Серафима престол и должен жить очень интенсивно. Это потом все проявляется именно на земле в том, что человек стремится к такой мудрости, которая даст возможность восстановить в памяти. Это первая великая задача наша, и я хочу очень серьезно это подчеркнуть, дорогие мои. Первая величайшая наша задача – вспомнить нашу жизнь до рождения. Знаете, вот не хочу так простые примеры приводить, хотя это не очень простые примеры, но музыкант не должен знать наследство Бетховена, Вагнера, Шопена, Шуберта и так далее. Какой же тогда музыкант, да? Какой ты верующий человек, если ты не хочешь познать, как ты жил в духовных мирах до рождения? Интенсивно, очень интенсивно или бездарно, безразлично. И таких людей, к сожалению, очень много. И когда у нас есть стремление к духовной науке, это говорит о том, что мы готовим себя для того, чтобы интенсивно пережить жизнь после смерти до нового рождения. Уже проявляется, насколько человек является по сути, материалистом или идеалистом. Какое мне дело, что я буду делать в духовных мирах? Это говорит о том, что это бездарная душа, душа божественная, вечная душа. Как он может, простите меня, охаивать на такие великие идеи? Да? Душа сопричастна со всей Вселенной, со всеми небесными иерархиями. И это он на земле должен восстановить, чтобы принять все это в свободе. Дело в этом. Иначе мы не были бы свободными, но хотя были бы мудрейшими существами. Но не было бы в нас индивидуального постижения духовных миров, индивидуальное постижение нашей собственной свободы. Самое драгоценное, что имеет человек, это свобода. И ради свободы величайший эксперимент опустили небесные существа, отпустили человека, перекрыли полностью память о духовном мире. Человек живет на земле, не помнит. Не помнит, как он жил с ангелами. А вообще жил, не только с ангелом, а вообще жил, существовал в духовных мирах. Это, простите меня, это большой стыд для человека, когда в духовных мирах он восходит и видит, что как я на земле не мог верить тому, что я сейчас в духовных мирах, живое существо, общаюсь с ангелами, с моим ангелом, с моим архангелом, так далее. До какой степени я был тупым по отношению к духовным реальностям. Вот что говорит человек, когда пройдет врата смерти. Разумеется, материалист скажет, что посмотрим, когда пройдешь врата смерти. Вообще будешь или нет, не будешь, да? От чего это зависит, дорогие мои? Вы меня простите, но это всегда зависит от нашего отношения ко Христу. Чем интенсивнее, чем живее, чем реальнее мы переживаем сущность нашего Спасителя, тем сильнее входят все эти величайшие идеи из духовного мира, из духовной науки. И мы начинаем воспринимать абсолютно все как совершенно полнейшая реальность. Вот этому учит нас духовная наука, чтобы привить нас в переживание абсолютной реальности. Здесь мы проверяем, насколько мы отстали. Разумеется, мы всегда говорим, параллельно с этим, что, а почему мы отстали? Почему перекрыли весь духовный мир? Вы знаете ответ на это. Чтобы мы на Земле чувствовали абсолютно свободными существами. Никто не давляет на наше сознание. У нас есть ни галлюцинации, ни инспирации. Мы полностью свободны, чувствуем свободными. И здесь мы попадаем в большой лабиринт. Потому что если мы не найдем ориентации на земле, где царит абсолютная свобода. Но мы должны сказать одну вещь, дорогие мои. До того, как человека отпустили и дали возможность пережить абсолютную свободу, человек не переживал так на земле свою абсолютную свободу. Параллельно с переживанием своей свободы человек переживал, как проявляется в иллюзорном мире, то есть в мире свободы, как проявляется божественный духовный мир со всеми своими закономерностями. Было параллельное восприятие. Значит, человек жил на земле и воспринимал иллюзорный мир, но в иллюзиях прозревал закономерность и существ, божественно-духовных существ. Они постепенно отстранились. Скрылись. А осталась иллюзия. И человек, уже действительно, находясь в иллюзии, чувствует себя совершенно свободным, а постепенно и это было забыто, что когда-то в иллюзиях было просачивалась инспирация божественных духовных существ, и когда-то, еще более ранее, вообще в иллюзии, то есть на земле, жили божественные духовные существа, и человек воспринимал параллельно. С одной стороны, воспринимал мир, эфемерный мир, и с другой стороны, воспринимал, как проникают эти божественные существа в иллюзорный мир. Это наша история, дорогие мои, которую мы прошли, и которую доктор восстанавливает, и мы должны хорошо знать, что пока мы полностью спустились в земное сознание, человек сейчас ничего не видит из духовных миров и ничего не чувствует. Хотя бы чувствует, и не чувствует, и не воспринимает, и что самая большая трагедия, и не ищет. Вот это уже окончательная трагедия для человека. Поэтому без духовной науки мы не можем восстановить нашу реальность, потому что о реальности говорит только ясновидческое прозрение, прозрение посвященного. И это очень важно. Яков Вон Беме, как частично посвященный человек, очень сильно напирал на то, что существует духовный мир, божественное провидение, и ангелы, и архангелы, все это он говорил. Но не важно. Главное, что и Сведенбург так точно описывает жизнь ангелов, архангелов, что люди вообще потеряли равновесие. Да, и так далее. В общем, были величайшие люди, как и Франциск Ассизский и так далее, которые непосредственно прозревали, но такого универсального проявления, классификации, оформленное мировоззрение, духовная наука, наука о Христе, об Утешителе, об Отце, да, и это было настолько великое проявление, и здесь проявляется внутренняя воля человека. Простите меня, почему человек, я сейчас говорю совершенно эзотерически, почему человек отрицает доктора? На каком основании отрицает? На том основании, что он ненавидит духовных. Вот на этом основании. Мы должны это посмотреть и с моральной точки зрения. Не только интеллектуально. Вот мой интеллект не принимает. Да твой интеллект полностью погряз в грязи, потому не принимает. Как может интеллект не принять весь божественную весть, да? Потому что полностью в негативном состоянии находится. А ну очисти себя. Поэтому сейчас наступает эпоха, и выйти человеку из интеллектуального грехопадения. Человек погряз в грехопадении в моральном отношении, а сейчас добавляется в интеллектуальном отношении. И этому учит нас 21 век, и, разумеется, и есть лекарство, есть лечение для этого. И поэтому существует антропософия, духовная наука, наука об ангелах, о Спасителе, о Святом Духе, да? И мы всегда, я очень, простите меня, но я очень свободно замечаю человека, человек не хочет. Когда не признает доктора, он не хочет. Не потому, что у него какие-то, видите ли, идеалы вне. Как идеалы могут существовать, когда человек вообще все знает. Ты ничего не знаешь, ни физику, ни химию, ни математику, ни это, ни как строится машина, как строятся пароходы. Все знает абсолютно. Добавляется литература, живопись, поэзия. Все знает, абсолютно все. Все произведения музыкальные знает. И ты ничего не знаешь, и вот мне не нравится, как говорит доктор, братья, но это не только глупо, но это вредно, дорогие. Вредит сам себе. Разумеется, в духовной науке мы находим лекарство для таких людей. Это прежде всего страдание, это прежде всего боль. Но я, как всегда говорю, параллельно, это, знаете, насколько важно, потому я все время параллельно с этим упоминаю то, что надоедаю вам, но когда я говорю одно, всегда чувствую, что надо сказать и другое. Потому что первое – это страдание, боль, которая оздоравливает человека, но с другой стороны – и боль и страдания не помогают некоторым людям. Настолько они погрязли уже. Были человеками, имели душу, что-то любили, что-то ненавидели, но настолько они уже падают, и потом доходят до грани, и когда переступают эту грань, все, нет возврата. Мы должны это объяснить, дорогие мои. Это очень серьезный вопрос, потому я касаюсь этого момента вопроса всегда. Это из условий свободы. Это очень трудная мысль, я понимаю. Но это условие свободы. Мы теряем людей. Раз навсегда теряем. Если не будет этой альтернативы, то тогда свобода – это только относительное понимание. Свобода – это абсолютное понимание. Потому люди гибнут. Потому что они хотят жить только в свободе, без любви, без мудрости, без ориентации. И мы здесь, и вот у нас сейчас же на улице что творится, да, выходят, протестуют. Чего они хотят? Они хотят свободы. Кроме этого, ничего они больше не хотят. Они хотят, это голая свобода стремится к пропасти, дорогие мои. Так же и у вас, так же и в Европе. Если стремление к свободе не корректируется любовью Спасителя, то это уже прямо идет в пропасть. И все человечество, к сожалению, катится в пропасть, потому что они хотят свободы. Это одно, что, то, что ты хочешь, а то, что ты должен, что должен ты хотеть, это другой вопрос. Параллельно со свободой ты должен любить истину, а истина есть Христос. Если ты только свободу любишь, в универсальном смысле, вообще все, это дорога в пропасть. Так что плачевное состояние как у вас, так и у нас, так и в Европе. Я вот слышу, я все время слышу за телевидением, что там говорят. Никто не говорит о том, чтобы совершенствовать человек должен в мудрости, в любви и в правде, и в искании, разумеется, реальных свободных мыслей. Нет, только свобода. Только свобода – это дорога в ад. Вот чего хотят и в России, и в Грузии, и в Европе, и вообще везде. Потому, как в Евангелии сказано, только малая куча спасется. А что остальным не говорили, все говорили. Что-либо скрыл доктор от нас. Да все Царство Небесное раскрыто перед нами. Большая трагедия ожидает человека. Поэтому мы сказали, что часть людей, пройдя эту трагедию, пройдя эти высшие боли, состояния, страдания, они потом обратятся. Но есть люди, которые не обратятся. Это большая трагедия, это реальная трагедия. И мы должны это всегда помнить. Потому что в этом и сквозит именно истинная свобода. Почему Бог не спасает и тех людей? Нет, не будет спасать, потому что Он дал все ради свободы. И мировоззрение, и условия, и физическое строение, и все, все, все. Когда у человека болит какой-либо орган, в следующей инкарнации приходит здоровым именно в этом органе. И живет очень большое здоровье и так далее. Да? В общем, все это очень сложно, я понимаю. Но дело в том, дорогие мои, мы должны спросить человеку, а ты любишь истину? Ты хочешь жить в истине? А тогда почему? Кто мешает тебе жить в истине? Истинное мировоззрение существует. Истинная религия существует, и очень много людей не переходят. Возьмите мир мусульманов, дорогие мои. Они держатся за свою религию. Они не хотят услышать, что говорит Христос об Отце Вселенной. Они якобы придерживаются Отца. Это не Отец, дорогие мои, это давно не Отец. Самое большее – это Архангел. Все. Даже не Архай. Духи эпохи уже они приносят универсальное восприятие. Когда духи эпохи входят в душу человека, они раскрывают в душе чувство всеохватывающей мудрости. Здесь уже национальность – это очень слабое слово. Никак. А мусульмане держатся своей национальности, и не только мусульмане. Возьмите индусов, возьмите Восток, Индию и так далее. Все очень сильно отстали. Не помогает, мы же знаем, что существует реинкарнация. Не помогает реинкарнация. Значит, причина в другом, дорогие мои. Причина в том, что ядро души человека – это ядро здоровое или нездоровое. Если ты здоровая душа, как можешь ты не любить Христа, которого посылает Отец Вселенной? Откуда мы знаем? Со слов Спасителя. Да? Это первое. Второе, могут сказать, на земле есть люди, которые имеют ясновидение, дорогие, которые достигают до прозрения именно того, кого посылает Отец Вселенной. Мы говорим, разумеется, параллельно и общие слова, и совершенно конкретные. Вот вам конкретика еще. Человечество живет своим мировоззрением, увлекается и так далее, но привносятся идеи, великие идеи из духовных миров. Это раскрывается, например, в разных религиозных течениях, односторонних течениях, но сквозит правда, сквозит истина до какой-либо степени. Но все равно. Например, были реалисты, которые говорили, что все очень реально. Как реально? Мое представление и твое представление реально, и другое представление тоже реально. Потому что реальность – это есть то, что оно существует. Например, и приводят пример. Вот волк поедает ягненка, да? Дайте волку только мясо ягненка. Вот принимает эту пищу, только принимает ягненка. Да? Он станет ягненком. Никогда он ничего не станет. Он останется волком, да? Значит, в чем дело? Суть не в том, не в материальном, а в качественном. Волк – это реальное существо. И заяц тоже реальное, и человек тоже реальное существо, да? Если человек будет принимать пищу негодяя, он не станет от этого негодного человека существа просить за это. Но очень такой классический пример. Волк поедает ягненка. Дайте ему только ягненка. Он не станет ягненком. Он останется также волком. Хотя полностью материю ягненка он полностью впитал в себя. Все клетки и так далее. Да? Ясно, это мысль совершенно ясна. Значит, идея – это нечто реальное. Это, в этом преодоление нашего материализма. Когда ты говоришь, что идея – это совершенно реальное, это большой шаг в сторону познания. К этому добавляется следующий этап эволюции в человечестве, о котором я непременно хотел сегодня вам сказать – это протестантизм. О чем говорит протестантизм? Это уже очень возвышенная тема, очень значительная тема, но говорит о том, что протестантизм впервые в человечестве, в мире человечества и в мире религии заявил о том, что Христос является совершенно самостоятельным существом от Отца. Надо же иметь такое прозрение, чтобы посмотреть, как отец и сын относятся друг к другу, и как Христос становится совершенно самостоятельным от Отца. Это великое познание. Да? Значит, за протестантизмом стоит великое прозрение, великое ясновидческое прозрение, которое нам подает очень сильную мысль. И доктор очень так сильно подчеркивает. Протестантизм впервые заявил, что сын полностью самостоятелен от Отца. Это не значит, что сын не любит отца, да, или не слушается его мудрости, но самостоятельное существо – это очень важно, потому что мы приняли христианство от совершенно самостоятельного существа, и потому мы уже в сущности воспринимаем сына, но отца мы не можем воспринять. Разумеется, и сына тоже трудно очень воспринять сына, но дается возможность, чтобы мы восприняли сына, потому что сын раскрывается и не только в мировоззрении, не только в Евангелии, но присутствовал на земле. Отец не был на земле. Вот если бы отец был бы на земле, инкарнирован, тогда мы имели бы живое восприятие и отца. Тогда вера в Отца была бы совершенно допустимой. Но мы же прекрасно понимаем, что на земле существовал Сын. И Сын, разумеется, любит и своего Отца, и приносит мировоззрение. Но самое главное, что потом постепенно это все забыли и уже не воспринимали ни Отца, ни Сына, ни Святого Духа. Вообще человек стал неверующим. Это не вера, о которой вера уже давно отсутствует. Почему, дорогие мои? Потому что время идет все время вперед и приносит новые восприятия, новые качества восприятия. Мы это хорошо понимаем, исходя из идеи эволюции, потому что, хотя для верующего человека это очень трудная мысль. Любой верующий человек, я имею в виду более-менее совестный человек, скажет, что он верит в Христа. Но то, что Христос меняется для восприятия человека, это очень трудно для понимания. И в этом, разумеется, нам помогает сцена преображения. Сцена потом воскресения. Мы же знаем, что в воскресшем Христе не все узнали Христа. Очень многие усомнились в этом. Да? Даже Христу пришлось сказать, что это я. О чем сомневаетесь? Это я. Настолько было трудно воспринять в новом одеянии, в новом творческом проявлении именно Сына. И в этом, разумеется, есть очень сильная идея, проявляется эта идея преображения в том смысле, что все идет вперед и все меняется. Великая идея метаморфозы в этом и проявляется. Метаморфоза касается всех вещей и всех существ. Настолько сильно было преображение при появлении, что ученики даже не узнали. Даже избранные ученики не совсем сразу узнали Спасителя. Потому что сцена преображения говорит об эволюции. И мы должны принять сейчас И это очень трудно, дорогие мои. Мы должны принять сейчас, как проявляется Христос в 21 столетии. В совершенно новом проявлении, в новом одеянии, если хотите. Это новая метаморфоза. И как это проявляется? И, разумеется, духовная наука назидает, чтобы мы имели правильную ориентацию. Первое. Это то, что мы должны почувствовать абсолютную свободу. Религиозную свободу. Вот исходя из полной свободы, сможем ли мы узнать Сына, который проявляется с 21 столетия. Ну, скажем, с 20 столетия. Да? Это трудная идея. Я понимаю, что нет дела многих людей, как проявляется сейчас Господь. Но мы сейчас говорим об эзотерическом христианстве, и мы должны знать, в эзотерическом христианстве все происходит под законом метаморфозы. Все меняется, все преображается, и мы должны успевать в развитии. Это то, что ты не можешь узнать Христа с 21 столетия, это говорит о том, что ты уже отстал. У тебя нет тех запросов, душевных запросов, через которые можно было узнать, как проявляется Христос в 20-м столетии и 21-м столетии. Значит, все происходит в метаморфозе, все развивается. И мы должны это очень сильно подчеркнуть, дорогие мои. Если, допустим, что не развивается импульс Христа, тогда это превращается в догматизм. Это же очень просто. Вот мы воспринимаем Христа 15 столетия, хватит с нас. Вот я же последователь. Вот как говорится в 15 столетии, в 16, 17, 10 столетии, да? Нет. Христианство говорит, что я с вами во все дни, и я все время являюсь вам в новом одеянии. Вы должны прозревать, вы должны развиваться, вы должны воспринять все новое откровение. В этом, разумеется, огромное благо. И человек сам протестовал, дорогие, если не было бы это так. Человек сказал бы, что это застывшая идея, я хочу новое. Не может это сказать, потому что импульс Христа подается все по-новому, все по-новому, все выше и выше, чтобы человек развивался действительно все выше и выше. В этом еще есть одно великое назидание, дорогие мои. Когда Господь говорит, без меня вы ничего не можете сделать, это говорит о том, что если Он не будет подавать нам новых и новых идей с новых высот, мы не сможем развиваться все выше и выше. Не сможем развиваться, потому что без Христа невозможно развиваться. Почему? Христос есть истина, дорогие мои. Христос всегда приезжает в нашу эволюцию и подает всегда новый путь, чтобы мы стремились бы к новому и имели бы живое творческое восприятие к этому новому. Трудно? Сложно? Да, дорогие мои, конечно, сложно. А кто сказал, что восприятие Бога это очень легко и примитивно? Да? Это говорят только церковники. Хватит с нас, что было в первом столетии, и оставлю мне эти слова, в Евангелии есть, и хватит с вас. Дорогие мои, простите меня, но в Евангелии же и другое сказано. Сказано, что я пошлю утешителя и наставит нас всякую истину. И это новое приносит, он новое слово приносит. А куда деть эти пророческие слова, дорогие мои? Это евангельские слова. Евангельские слова это. Так что все зависит от того, как человек смотрит на Евангелие именно. Простите меня, но если я не знал бы очень хорошо Евангелие, то и мне было бы очень трудно. Потому что каноническое очень сильно давлеет на сознание человека, на мировоззрение человека. А когда ты исходит твое мировоззрение именно из Евангелия, то ты здесь побеждаешь все и вся. Потому что ты приносишь слова Евангелия, слова Спасителя. Величайшие пророческие слова в Евангелии об утешителе. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Посмотрите, какая печать ставится. Сильнейшая печать, да? Мы всегда стараемся именно следовать за евангельским словам. А потом уже, исходя, что говорит нам духовная наука. Прежде всего, мы должны принять, в духовной науке мы должны принять идею реинкарнации. это основа эволюционного сознания нашего. Если мы примем идею инкарнации, то мы принимаем идею эволюции в идеальном смысле. И мы не застываем только в одной инкарнации. И даем возможность и нам, и другим развиваться, развиваться и исправлять все то, что мы считаем нужным для исправления. Это очень важно, дорогие мои. Потому что именно в этом сквозит истинный импульс Христа, когда мы принимаем именно идею реинкарнации. И когда люди отрицают, они не хотят признать Спасителя. Поэтому не те, которые все время говорят о Христе, являются верующими и последователями Христа. Нет. Те, которые исполняют Его Слово, вот что говорит Господь. Это, простите, это азбука, дорогие мои, нашей веры. Так, и самое главное, это то, что следует, с одной стороны, словам Евангелия и словам, и следует пророчеству. Значит, принять именно утешителя. Но утешитель нам приносит такое богатство знаний, что, разумеется, в одной инкарнации это невозможно осилить. Параллельно с тем, что приносит духовная наука, параллельно с этим развивается индивидуальность человека, и постепенно, благодаря духовной науке, уже настало время, постепенно должно раскрыться именно в человеке ясновидческие способности. Космическое сознание, оно вырывается от земного сознания и приносит именно космические аспекты познания. Разумеется, наука уже давно прозревает физические и космические аспекты, да? Это показатель того, что и душа должна следовать этим великим постижениям мира. Значит, когда мы постигаем нашу душевную жизнь, и принимаем в душевной жизни и космические аспекты, тогда мы постепенно принимаем слова Спасителя, которые начинаются именно с 21-го столетия. Космические аспекты раскрываются. Значит, душевно-космическая жизнь и духовно-космическая жизнь это становится уже очень сильным и постепенно входит в душу человека. Куда стремится все это эволюция? Эти космические мысли, они превратят в душу в солнечное существо. Здесь мы должны очень серьезно посмотреть на то пророчество, которое говорит нам и доктор, и Евангелие, потому что просто сказать, что Господь находится в нас, разумеется, это прекрасно, это хорошо, но это абстрактно. Сейчас уже по-другому воспринимаются эти величайшие идеи, и мы должны очень конкретно понять, что? Что конкретно понять? Именно то, что человек есть космическое существо, и начинается восприятие космических регистров в душевной жизни. И первый проблеск, первая подача такой великой мысли, это, разумеется, когда Господь говорит, то есть, простите меня, когда доктор говорит, когда человек проходит врата смерти, он поднимается на солнце и живет на солнце как солнечное существо. И более того, он сам превращается в солнечное существо. Это великая перспектива душевной жизни, о которой никто не смел сказать. Первое, почему? Потому что никто не воспринимал, что происходит с человеком после смерти. Причина в этом. А если бы это было бы по-другому, тогда уже очень давно начали бы верующие люди говорить о том, что вот мы живем на солнце, воспринимаем солнечных существ и так далее. Но не было такого прецедента. Потому что в человеке раскрываются божественные способности через Христа. И здесь мы следуем именно словам Евангелия. Без меня вы ничего не можете делать. Да. То, что в нас раскрываются божественные способности, это Христос способствует этому. Поэтому, если душа внутри соединяется именно с импульсом Спасителя, он растет, такая душа. Растет постепенно и добирается до солнечных регионов. Должно прийти время, дорогие мои, когда ты живешь на Земле, воспринимать и солнечные регионы. То есть душа живет одновременно и на Земле, и на Солнце, как было до этого. Поэтому мы сказали, что когда человек жил в древние времена на земле, он воспринимал одновременно божественный мир и мир земли. Как я сказал, постепенно божественный мир отходит, и человек остается только земным сознанием. Потом он помнит, потом эту память тоже теряет, и сейчас является полнейшим материалистом. Это касается, разумеется, не всех. Были всегда люди и всегда будут находиться на земле люди, которые бесконечно любят Спасителя. Бесконечно любят Спасителя и следуют, например, словам доктора. В этом и сквозит величайшая сила духовной науки. Простите меня, дорогие мои, только духовная наука может раскрыть в душе бесконечное отношение к Спасителю. Только духовная наука может это. Нет никакого мировоззрения, никакого, которое мог бы раскрыть в душе именно эти бесконечные свои душевные возможности по отношению к Спасителю. И тогда мы видим, что когда человек не хочет искать происхождение, свое происхождение, душевное происхождение, то он никак не может подойти к душевным источникам, как происходит душевная жизнь, от кого происходит душевная жизнь, но конкретно знать это. Самое высокое блаженство у человека, то есть самое высокое блаженство, это наступит, когда человек, вся душа сможет познать. Происхождение души происходит от души Христа. Это величайшее постижение, и ради этого существует духовная наука. Почему? Потому что духовная наука учит нас истине. Вот как мы должны познать истину? Как мы должны углубиться в истине? Да? Это невозможно. Никто об этом не говорит, и никто не мог сказать, потому что не было прозрения. Во-первых, сейчас только раскрывается полностью. Это индийское мировоззрение. Они принесли идею реинкарнации. Но как они принесли идею реинкарнации? Без, это очень важно, без переживания именно бесконечного «я» в человеке. Простите меня, немного подождите, потому что это может кто-то сказать, что это не совсем так. Но это в буквальном смысле так, потому что когда древний индус и древние мировоззрения, восточное мировоззрение говорят о божественном, в человеке он не имеет индивидуально самостоятельное божественное существо человека. Он говорит, что в человеке находится божественное существо. Это божественное «я» Бога, а не самого человека. Не было такого познания. Не было познания самой человеческой души. Это есть нечто новое, что приносится именно с 20-го столетия. Только в 20-м столетии человек созрел. И дело в этом. Человек созрел воспринять свое божественное личное, свое бессмертное происхождение, свое личное. Говорится не так, что кто в тебе находится? В тебе находится Бог. Отвечали все, не так стоит сейчас вопрос. В тебе находится совершенно самостоятельное, божественное, вечное существо и бесконечное, совершенное существо. Это же надо было познать, иначе никто не мог бы это сказать, дорогие мои. Вот спросите любого человека, что он может человеку от себя сказать. То, что воспринимает, то и скажет. Немного воспринимает, что имеет жизнь до рождения, немного совсем. А уж происхождение своего божественного «я» из вечности – в Евангелии есть указания на это, но настолько не акцентируется, что человеку очень трудно это вычитать из Евангелия. Хотя и эти слова могут найти люди, если хотят очень внимательно прочесть Евангелие. С одной стороны, мы закончили великую эпоху. Эпоха водительства человека. Есть такая книга. «Водительство человека и человечества». Три лекции доктора. Замечательный цикл. Да. И обратите внимание, я немного по-другому это говорю. Потому что этот период уже пройден. бесконечная душевная субстанция в душе, индивидуальная в душе человека, это все уже начинает проявляться. Знаете, дорогие мои, надо сопоставить такие великие моменты в эволюции. С одной стороны, сейчас наступает время восприятия Христа как совершенно самостоятельного существа от Бога, Отца. Эта эпоха начинается. Значит, нам возвещается, что Христос является совершенно самостоятельным существом от Бога, отмежевается от Бога. В этом суть протестантизма. Мало кто знает суть протестантизма. Поэтому мы это очень сильно подчеркиваем, дорогие. Мы же должны знать. Мы с духовной наукой должны все знать. Ну, со временем постепенно восполним все недостающееся. Значит, самое главное, в чем истина протестантизма? Они впервые сказали, что Христос совершенно самостоятельное существо от Отца. Отец выше, да, поразительно, но Христос является совершенно самостоятельным. Это великое познание, дорогие мои. Простите меня, кто мог это сказать? Только великие ясновидящие, учителя человечества. Но эта эпоха начинается. Начинается восприятие совершенно самостоятельного Сына Бога. И что самое главное, этот совершенно самостоятельный Сын Бога Отца рождается на земле. А это уже совершенно другое дело, дорогие мои. Значит, отсюда, отчитывая от протестантизма, мы можем сказать, происходит именно идентификация человеческого божественного Я и божественного Я Христа. Не так, что Бог своим совершенством превалирует человеческое сознание, человеческое «я». Нет. Абсолютная идентичность, абсолютное равенство – это новое слово, разумеется, и очень трудное. Одно дело, когда мы это скажем, но другое дело, когда мы подойдем вплотную для восприятия этого великого правозвестия. Поэтому духовная наука приносит нечто новое, приносит абсолютную свободу. Причем добавляет, эту свободу можно злоупотреблять, довести до максимума и потерять свое человеческое достоинство. Это мы видим вокруг нас, дорогие мои. Как живут люди? Живут в свободе и хотят только свободу. Они уже давно отошли. Это очень серьезно. Они уже давно отошли от морального всего ценного, что было в душе человека. Это было в основном то понимание грехопадения, которое подразумевает моральную сторону. Сейчас происходит грехопадение в интеллектуальном. Интеллектуальная сфера уже очень сильно наклонилась в душе человека и ничего не хочет признать от божественного мира. Значит, грехопадение врывается в интеллектуальную жизнь. И здесь надо спасать именно интеллектуальную жизнь. Почему? Ну, потому что в интеллектуальной жизни осуществляется свобода. Значит, если в интеллектуальной жизни мы не сможем привнести любовь к Спасителю, тогда эта интеллектуальная жизнь дойдет до полнейшего грехопадения, отрыв от эволюции человека и полностью дорога в пропасть. Вот почему существует пропасть, дорогие мои. Это та альтернатива, которая ожидает такую душу, которая не хочет принять именно весть от Спасителя. Качество от Спасителя. Значит, с 20-го столетия раскрывается полностью способность человека принять именно Христа так, как мы это сказали. То есть бесконечное добро, бесконечная правда и бесконечная благодать. Человек не хочет. Не хочет. Ни твою бесконечность, ни благодать вообще не хочет. Поэтому там стоит великое искушение, величайшее искушение свободы. Поэтому доктор подчеркивает, мы должны спасти человечество именно от этого искушения, от грехопадения именно в интеллекте. Если мы сможем в интеллекте спасти человека, хотя бы немного, не всех, разумеется, то мы спасаем уже человеческую душу, потому что в интеллекте живет именно абсолютная свобода человека. Человек осуществляет свою свободу не в сердце, не в воле, нет, только в голове. Интеллектуальная жизнь находится сейчас перед пропастью. И мы должны это знать, мы должны это точно характеризовать. И характеризация этого дает нам возможность правильно оценить ситуацию человека. А ситуация такова, дорогие мои. В чем проявляется грехопадение интеллектуальное, дорогие мои? Как проявляется? Я скажу вам слово, которое вы разумеете и знаете. Просто сейчас сопоставить надо. Сейчас человек говорит, что интеллектуальному познанию не все позволено. Человек не может все познать. А это под этим именно звучит то, о чем мы сейчас говорим. Интеллектуальное грехопадение внушает человеку, что познавание имеет свои границы. Разве материализм не говорит об этом? Материализм как раз об этом, потому что интеллектуальное грехопадение уже вошло в душу человека и инспирирует человека в душу, что ты не можешь все познать. Познавание ограничено. И человек не может заметить. Не может, потому что нет эзотерического восприятия. Не может заметить, что это внушение именно аримайских существ. Значит, грехопадение в интеллектуализме уже происходит. И причем большими темпами. Когда вы где-то слышите, что человек наукой говорит, что невозможно все познать человеку, человек имеет границы своего познания, мы уже из эзотерики знаем. А вот как раз это и есть интеллектуальное грехопадение. До интеллектуального мы, человечество прошло моральное грехопадение. Теперь добавляется интеллектуальное. А интеллектуальное очень значительно, потому что интеллект связан со свободой, и человек теряет в мировоззрении, в принципе, теряет свободу. Потому и говорят, что интеллект не может все познать. Значит, если не может все познать, не может освободиться. Свободу не может достигнуть. Видите, как взаимосвязано все. Как будто логично звучит, но это совершенно нелогично, потому что это не оккультно. Оккультизм говорит совсем другое. Оккультизм говорит, что познание не имеет никаких границ. Наука говорит ничего подобного, да? Потому что она заражена. Это заражение уже получено, дорогие мои. Наука уже давно доказывает того, что человеческое познание имеет границы. Никакой границы не имеет. Бесконечное познание должно привести к бесконечной свободе. И вот здесь раскрывается пропасть. Он не должен упасть в эту пропасть, потому что должен соединить именно отношение к добру, отношение к добродетели, отношение своего сердца к Христу, дорогие мои. Поэтому я все время подчеркиваю, Господь говорит, без меня вы ничего не можете сделать. Это одно положение. А с другой стороны, у нас есть возможность развиваться именно в сторону интеллекта. И мы должны сказать, в интеллекте нет никаких границ. Это грехопадение интеллектуальное, когда ты рабски доверяешь этим словам. Как вы видите, проблема очень глубокая, дорогие мои. Проблема очень серьезная. Побеждает здравый разум и побеждает истинная любовь к свободе. А истинная любовь к свободе приводит ко Христу, дорогие мои. Только так мы можем противостоять именно этим очень сильным напором, искушением. И это нелегко, дорогие мои. Посмотрите, что происходит вокруг. Люди науки, люди искусства уже давно заражены грехопадением в интеллекте. То, что морально человек несовершенное существо, это все знают. Произошло моральное грехопадение, да. Ну, все знают очень хорошо. Но когда происходит грехопадение в интеллекте, человек теряет свободу. Здесь надо во всеоружие надо противопоставить себя этому течению. Мы должны сказать, что интеллект – это совершенно свободный инструмент, интеллект, который может познать все, никаких границ не имеет. Здесь свобода допускается. И тогда произойдет то, что должно произойти, то есть восстановление и морального грехопадения. За исправлением интеллектуального грехопадения следует и моральное очищение, моральное освобождение. Тогда человек восходит в духовных мирах правильным образом, просветленным образом. Да? Для этого все возможности существуют. Если бы не было бы духовной науки, тогда человек мог бы сказать, что мы не имеем универсального мировоззрения, мы не можем освободиться в мировоззрении. Мы остались в грехопадении относительно мировоззрения. Видите, какое положение? С одной стороны, дается универсальное мировоззрение именно для интеллекта, тогда, когда интеллект уже подходит к границе пропасти. Если сейчас не воспользоваться духовной наукой, я хочу не только оправдаться, я хочу объяснить, почему так значительно именно иметь духовную науку. То есть христологию. То есть истинную свободу. Потому что Христос приносит нам истинную свободу, а Люцифер и Ариман приносят ложную свободу. Ложная свобода вкрадывается в нашу душу, когда они диктуют. Твое познание ограничено. Не возгордись. Ты не можешь все познать. Ты человек. Упраздняется что? Реинкарнация. А когда мне противопоставлен, мы можем в следующей инкарнации преодолеть эту границу познания, возвысить, да? Здесь уже отступают Люцифер и Ариман. Это не так, что Люцифер и Ариман будут все время. Как только мы даем им правильный ответ, они отходят. Они уже не беспокоят наши души. Это, разумеется, великое милосердие, провидение. Когда ты хочешь мыслить правильно, никто тебе не мешает. А когда ты не хочешь, вот тогда и приходят эти господа. Это великая идея, дорогие мои, свобода. Но какова цена этой свободы? Куда стремится эта свобода? Сейчас грехопадение именно врывается в идеи свободы. И здесь мы должны противопоставить правильные мысли. С одной стороны, происходит великое учение духовной науки, назидает на всю истину, на всякую истину, и с другой стороны, оставляет абсолютно незатронутым нашу свободную волю. Человек, это очень трудно понять и трудно чувствовать человеку, что он действительно свободное существо. Потому что нарывается на границу познания. И здесь мы должны раскрыть именно познайте истину, истина сделает вас свободным. Но как по-другому, дорогие мои, если ты не хочешь познавать истину, как ты можешь преодолеть ложь? Как ты можешь преодолеть все эти преграды Аримана? Особенности, разумеется, Аримана. Так что, знаете, когда мы говорим о том, что человек должен бесконечно любить Христа, это, разумеется, это желание. И мы должны в себя поставить вопрос, а как это осуществить? Вот человек подошел к тебе и скажет, как осуществить бесконечную любовь ко Христу? Что мы должны сказать? Мы должны сказать правду. Да? Первое. Имей скромность и признай идею реинкарнации. Ты сейчас не можешь стать ангелом. Ты должен пройти определенную эволюцию, чтобы возвыситься до соприкосновения с ангелом. В этой жизни, разумеется, возможно соприкосновение с ангелом. Это легко, дорогие мои, очень легко. Изучая очень серьезно духовную науку, непременно придет мгновение, время, когда вдруг соприкасаетесь, вернее, ангел соприкасается с тобой. Ты же не знаешь, как относиться к нему. И как он, откуда подходит к тебе, да? Но это тоже великое дело. Великое дело духовная наука, дорогие мои. Духовная наука – это магия, великая магия. Вот что не знают люди. Люди стремятся к магическим силам и способностям, они знают, что это все находится в духовной науке. Но, исходя из любви к мудрости, исходя из любви к свободе и исходя из любви ко Христу. Без этого, разумеется, тогда это великое искушение для души. И, к сожалению, очень многие хотят идти этим путем. Так что трудная эволюция, разумеется. Проявляется верность как к Спасителю. Проявляется верность к мудрости, к истине, дорогие мои. А что такое, я говорю, неприемлемое? Ты должен бесконечно любить истину. Что здесь плохое? Не хочет человек. Он хочет своего, эгоистического. И не замечает, что эзотерически это есть внушение Люцифера Аримана. Они подают ложь. Потом мы эзотерически совершенно грамотно понимаем ситуацию человека. А грамотность, значит, если ты не любишь истину, значит, ты любишь зло. Вот в чем суть. Очень просто. Потому я начал с вами беседу с того, что человек не любит истину. Человек любит именно те качества, которые неприемлемы для души. Несправедливость, ложь и добавляется страдание. В этом и заключается самое большое исцеление для души, когда, принимая духовную науку, он исцеляет свою душу и исцеляет страх. Каждый человек носит очень сильно непознанный, неуравновешенный это потенция страха, большого страха. А страх рождает, разумеется, и страдание. И еще рождает ненависть к другим. Противостояние происходит от ненависти, от страха. Это самые отвратительные, отрицательные качества, которые мы преодолеваем только из духовной науки, противостоя, когда ставим истинное познание добра, истинное познание вечности души человека. Ты должен в какой-то момент увидеть в себе, что ты есть бесконечно доброе существо. Это реальность, абсолютная реальность. Я хочу сказать очень, как вам сказать, эзотерически очень коварно подступает Ариман к человеку и внушает, что ты, что ты возомнил? О чем ты думаешь? Ты же человек. Ты же смертное существо. Ты не видишь ни небес, ни ада, вообще ничего не видишь. Ни меня и никого не видишь. О чем ты фантазируешь? Это внушение постоянно происходит в душе человека. Потому и этим самым подступает страх в душе. Страх от неуверенности. Страха нет там, где человек просто прямо видит духовный мир. Нет страха. Страх есть только тогда, когда человек не уверен, не уверен, предполагает, что есть вечность, но это предположение. Исцеление от страха, от ненависти, только истина, то есть только духовная наука. Что я такого говорю? И все равно человек не хочет. Мы должны иметь большое терпение, разумеется, в следующей инкарнации подойдет. Если, разумеется, он должен вкусить, очень сильно вкусить чувство страха, чувство ненависти и чувство боли. Тогда происходит исцеление души. То есть отмежевание от этих качеств, и человек становится постепенно самостоятельным и свободным существом. Где найти целительные средства для этого? Нигде не существует, дорогие мои. Я уже могу от моего возраста совершенно свободно сказать. 85,5. Нигде я не нашел источник истины, кроме духовной науки. Я не говорю о других вещах. Это уже будет нескромно. Но совершенно свободно мы можем сказать, что истина находится только в духовной науке, которую приносит утешитель. А спаситель, да. Вот вам логическое все доказательство. И знаете, в чем проявляется? Исцеление душевной жизни. Ты должен чувствовать, что твоя душа все здоровее, здоровее становится, все постепенно здоровее, сильнее, увереннее и растет в добре. Человек, который не прикасается к духовной науке, проверьте, дорогие мои, кого хотите, он не растет в добре. Невозможно. Так же, как когда входишь холодное, да, невозможно принять тепло. Надо выйти из этого. Надо принять солнечных лучей. Я имею в виду духовно, разумеется. Источник добра, источник истины, источник утешения, источник спасения души только откровение духовной науки. И находится это, разумеется, в лоне Христа. Дорогие мои, мы должны одно очень, знаете, надо это сказать так как-нибудь более ясно. Каждая душа, каждая ваша душа и каждая душа, которая слышит или не слышит нас, бесконечно любит Христа. Просто надо это раскрыть себе. Открыть себе. Надо дорасти до этого. А дорасти до этого единственное средство. Это только духовная наука. Кто-то скажет, что ты представитель потому-то. Нет, а это реально. Я же могу и по-другому сказать. Единственный источник – это Евангелие. Уже Евангелие и духовная наука. То есть откровение утешителя. Видите, ни на шагу я не отхожу от евангельских слов, от слов истины, но я по-другому это преподношу, потому что из познавательно говорить это нечто другое. Познавательно мы должны сказать, мы стоим все, все человечество стоит перед пропастью. Или падают в эту пропасть, или проходят мимо. Падают те, которые не знают ни утешителя, ни спасителя, ни своего ангела, вообще никого не знают. Как спастись? И с другой стороны, достаточно, дорогие мои, достаточно прочесть Евангелие, что ты уже перешагнул через эту пропасть. Не падаешь. Но прочесть надо по-новому. Это уже очень сложно. Те, которые имеют духовную науку, они могут по-новому прочесть. А те, которые не хотят принять духовную науку, они читают его, исходя из Средневековья. Господь говорит, я с вами всегда, вот сейчас, 21 век, с нами сейчас. А когда ты воспринимаешь его в 15 столетии, значит, ты его не видишь. Это слепота, душевно-духовная слепота. Тогда ты не получаешь утешение, силу, доброту. Значит, все зависит от того, сможем ли мы узнать Христа в 21 столетии. Как он нам помогает? Через, простите меня, через духовную науку. Я сейчас не вернусь. Почему? Я уже сказал, почему. Так что все взаимосвязано, дорогие мои. Ничего от себя чины. Это очень важно. В любом возрасте это очень важно. Как только вы заметите, что я что-то допускаю от себя, это уже неправильно. Это уже отрицательно. Но наоборот, я не даю вам возможность что-либо допустить от себя чина. Из от себя чина. Наоборот, я говорю, только Евангелие, только духовная наука. Вот вам источник здоровья, вечности и вообще всего доброго. И вот и так. Завершаем нашу беседу, великую беседу, дорогие мои, я так считаю. Простите меня. когда мы говорим о величии души человека, о величии Спасителя, о величии Утешителя, мы говорим о великом. Всего вам наилучшего. Дорогие мои, всего вам наилучшего, всего вам прекрасного. Изучайте Утешителя. Да, вопрос.
Мы хотели спросить, как раз ты затронул в этой лекции, ну, отношения между личным, индивидуальным и сверхличным. И еще к этому примыкая, когда мы говорим, ну, об идентичности, само понятие идентичности, понятие своеобразия, то есть как вот идентичность, и все-таки каждая же душа, она своеобразна. Идентичность же не копия, а она позволяет человеку сохранить свое своеобразие. Правильно?
Правильно.
Как все равновешивается?
Как сочетается? Это очень сложный вопрос вообще. Мы об этом очень часто говорим, разъясняем с разных сторон, но когда прямо ставится так вопрос, надо сказать. Во-первых, личное и бесконечное, да, личное и сверхличное. Это все о личном говорится. Просто когда подчеркивается личное, говорится об узости твоего восприятия твоей же личности. А когда мы говорим о бесконечности, начинается восприятие твоего же бесконечного, которое в тебе есть, находится и находится как твое личное. Ты своего личного никогда не теряешь. Как бы ты ни развивал себя человек, все равно он лично относится ко всему и все расширяет и расширяет свои возможности. Ты же, когда охватываешь, например, симфонию Бетховена или Вагнера музыка, ты же не теряешь своей личности, но ты же охватываешь это колоссальное, громадное произведение музыкальное. Значит, человек имеет возможность воспринять и лично, и сверхлично, но все равно лично. Поэтому, когда мы воспринимаем Спасителя, идентичность говорит о том, что это твое будущее. Это всегда надо помнить хорошо. Когда мы говорим «Я и Христос одно», это здесь мы подразумеваем эволюцию. Временно мы пока это не можем осуществить. Но это не значит, что мы никогда не можем это осуществить. Вот в чем принцип. Когда мы говорим, что человек может возойти на троне Христа, да, это уже развитие. То есть в развитии мы всегда мыслим о том, что мы достигаем возможности, но надо конкретно пройти ступень. Мы должны сперва стать ангелом. Никакой разницы между нами и ангелами не должно существовать. Это произойдет на Юпитере. На Юпитере ты будешь себя чувствовать совершенно полноценным ангелом. А смотреть прошлое и видеть, что ты там был человеком, а сейчас ты ангел. И это постепенно возрастает, потом наступает ступень, когда ты возойдешь, станешь духом формы, потом духом движения, и ты являешься духом мудрости. Это твое личное достижение будет. Личное, сверхличное одновременно звучит уже. Сейчас пока у тебя в перспективе что-то сверхличное, божественное, вечное. Но это не всегда будет так. Потому в Евангелии, внимательно посмотрите, очень сильно подчеркнуто. Идентичность со Христом, идентичность с Троицей. Когда говорится, что побеждающим дам сесть на престоле моем, на престоле, значит, это не так, что ты гость тогда. Это не так, что пришел и ушел. На престоле, значит, ты взял эту высоту. Вот что значит на престоле. Поэтому говорится, побеждающему там сесть на престоле отца моего, как и я победил и сел с отцем. Как он победил? Как он сел с отцем? Он стал уже отцом в сущности. То есть, идея идентичности, я, между прочим, сегодня хотел очень сильно подчеркнуть, но почему-то не получилось. Записано у меня было идентичность. Да, надо было мне сказать, когда я о протестантизме здесь, я вижу, о протестантизме когда сказал. Ну ничего, в следующий раз запомню. Но дело в том, что, дорогие мои, мы точно должны знать, сейчас мы находимся в эволюции мы находимся на уровне человека. Но когда-то мы не были как человеки. Это присоединяется. На Земле мы присоединили переживание личности. И эта личность уже смеет сказать, я и Отец одно, я и Христос одно. Но это не значит осуществление, да? Осуществление миллионы лет пройдут, дорогие мои. Когда мы абсолютно станем ангельскими существами, мы скажем, ангел и Христос – это одно. Но есть перспектива. Потом архангелом станет. Архангелом, когда станет человек, будет руководить народом, дорогие мои. И так далее, и так далее. Придет время, когда человек станет духом мудрости. В буквальнейшем смысле. Его эволюция достигнет до высшего солнечного существа. Он будет жить только на солнце. Сейчас мы спускаемся, потом поднимаемся на солнце. На солнце живем после смерти. На земле мы живем на земле. А на солнце иногда, если будет просветление. Но возвращаясь, всегда мы возвращаемся на солнце. Солнце мы живем так, что мы воспринимаем все совершенство нашего солнечного существа. Понимаете? Все эти три качества, о котором говорит доктор. Самодух, жизнедух и духочеловек – это солнечные качества. В буквальном смысле солнечные качества. Самодух – это абсолютный дух, живущий на солнце. Но это происходит после прохождения врат смерти. Мы возвещаемся до духов, потом до жизни духа, потом до духа человека. Но мы не можем это сделать совершенно присвоить, совершенно самостоятельно. Спускаемся, и у нас только в перспективе существует божественное прозрение. Но самодух, жизнедух и духочеловек – это все наши будущие качества, которым мы станем. Мы абсолютно осуществим все эти качества. Мы на солнце будем жить уже так, что уже нам не придется возвращаться на землю. Мы будем жить на солнце как совершенно солнечные существа, не теряя солнечного достоинства. Самодух, жизнедух и духочеловек – это будут наши тела, как у нас сейчас что есть? Физическое тело, эфирное, астральное тело. Потом физического не будет, эфирного не будет, астрального не будет, и будет самодух, жизнедух и духочеловек. Это божественное качество. А как ты хочешь воспринять солнечное совершенство без солнечного тела? Это невозможно. Равный познает равного. Ты должен быть солнечным существом, чтобы прозреть солнечных существ их, и жизнь, жить их жизнью. Господь одарил и дал нам все совершенства. Потому так смело говорит Евангелие. Обиждающему дам сесть на престоле моем, как и я победил, сел с Отцем моим на престоле его. С другой стороны, говорит, будьте совершенны, как совершенен Отец. Если я совершенный, как Отец, то зачем я буду жить только на земле? Да? Так что то, что глаза видят, это все наше будущее родина. 12 зодиаков – это будет наше самое нищее тело. 12 зодиаков. И так далее. Беззвездный мир – будет наше физическое тело. А потом отчитайте это все. Так что духовная наука – великое прозрение, великое мировоззрение. Универсальное, так же универсальное, как и Евангелие. Потому что это утешитель. Посланный спасителем нашим. Есть вопросы? Как говорится, вы боги. Вот что не знает человек. Скажет, а какой я бог? Я же человек, я вот смертный там. Какой-то гриппин, который какие-то говорит. Да, Евангелие говорит, вы боги. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. О чем это говорит? Опознавательно. Опознавательные способности человека. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Ладно, дорогие мои. Есть вопросы? Саша, есть вопросы? Всего хорошего. До следующего.